если ее не сдуло бурей ко всем демонам. За мостом стоит Ладрова крепость. Обе одиночные караулки зияли пустыми дверями, словно огромные, геометрически правильные черепа. Поставив жеребца в конюшню, Калам пересек двор, сгорбившись под ветром и покряхтывая от боли в ногах, и приблизился к воротам крепости. Нырнув под арку, он впервые за многие часы оказался защищен от воя бури. По углам скопились кучки песка, но сухой воздух здесь был спокоен. Стражника на посту не оказалось. Одинокая каменная скамья пустовала. Калам приподнял тяжелое железное кольцо на двери и с силой ударил им по дереву. Подождал. Наконец, по ту сторону послышался звук отодвигаемых засовов. Со скрипом дверь отворилась внутрь. Старый слуга оглядел Калама единственным глазом.
«Внутрь иди!» — проворчал он. «К остальным!»
Калам проскользнул мимо старика и оказался в просторной общей зале. Все лица обернулись к нему. На дальнем конце главного стола, который тянулся от края до края квадратного зала, сидели четверо мрачных и настороженных стражников-малозанцев. В лужах вина на столе красовались три кувшина. С другой стороны, у стола расположилась жилистая женщина с запавшими глазами, чье лицо было раскрашено в стиле, который лучше было бы оставить юным девушкам. Рядом с ней устроился эрлинский торговец, наверное, муж. Калам поклонился им и подошел к столу. Другой слуга, младше первого разве что на несколько лет, принес еще один кубок и кувшин, но замешкался, ожидая, пока убийца не выберет себе место, напротив купеческой четы. Старик поставил кубок и налил полмеры, а затем отступил. Торговец приветственно улыбнулся, показав потемневшие от дурханга зубы.
«Ты с севера приехал, стало быть?»
Вино оказалось настоянным на травах. Слишком сладким и приторным для местного климата. Калам отставил бокал и поморщился. «А пива нет в этой крепости?» Голова торговца утвердительно качнулась.
«Еще как есть. К тому же холодное, но, увы, бесплатно наливает только вино от щедрот нашего хозяина».
«Неудивительно, что бесплатно», — проворчал убийца и жестом подозвал слугу. «Изволь кружку пива».
«Сребреник с вас»,
— заявил слуга. «Это не прикрытый грабеж, однако жажда требовательная, госпожа». Калам нашел обрезанную джакату и положил на стол.
«Как там деревня? Обвалилась уже в море?» — поинтересовался торговец. «А на дороге в Ирлитан как? Держится мост?»
Калам заметил на столе перед женой торговца небольшую бархатную сумку. Подняв взгляд, он уставился в ее запавшие глаза. Жуткая женщина ему подмигнула.
«Он с тобой не будет сплетничать, Беркру. Путник явился сюда, чтобы укрыться от бури. Больше ты от него ничего не добьешься, дорогой».
Один из стражников поднял голову. «А тебе есть что скрывать, да? Не в охране каравана служишь, сам один приехал? Дезертир из Орлетанской стражи, а может, проповедник Дриджны? Или и то, и другое разом? А теперь прибежал сюда, ждешь гостеприимства от хозяина, урожденного малозанца?» Калам оглядел солдат. Четыре враждебных лица. Никаким оправданием сержант не поверит. Стражники уже решили, что его следует упечь в темницу. На эту ночь, по крайней мере, чтобы хоть как-то развеять скуку. Но убийца не хотел проливать кровь. Он положил ладони на стол, медленно поднялся. «На два слова, сержант», — проговорил Калам. «Наедине». Темнокожий солдат скривился.
«Горло мне перерезать хочешь?»
«Думаешь, я на такое способен?» — удивленно спросил Калам. «На тебе кольчуга, у пояса меч. С тобой трое друзей, которые будут держаться рядом, по меньшей мере, чтобы подслушать, о чем мы будем говорить». Сержант поднялся.
«Да я с тобой и сам справлюсь», — прорычал он и решительно отошел к дальней стене.
Калам последовал за солдатом. Он вытащил из-под тела бы небольшой медальон и поднял повыше.
«Узнаешь этот знак, сержант?»
Тихо спросил убийца. Солдат осторожно наклонился вперед, чтобы рассмотреть символ, выгравированный на медальоне. Осознание заставило его побледнеть и невольно прошептать.
«Старший коготь».
«Больше никаких вопросов и обвинений, сержант. Людям не открывай того, что узнал. По крайней мере, пока я не уеду. Ясно?» Сержант торопливо кивнул.
«Прошу прощения, господин», — прошептал он.
Калам криво усмехнулся. Твоя подозрительность уместна. Скоро худ поскачет по этой земле, мы оба это знаем. Сегодня ты ошибся, но продолжай подозревать каждого. Командир крепости знает о положении за ее стенами?»
«Так точно».
Убийца вздохнул. «В этом тебе и твоему взводу крупно повезло, сержант».
«Так точно».
«Давай теперь вернемся к столу». В ответ на любопытные взгляды подчиненных сержант только помотал головой. Когда Калам снова принялся за пиво, жена торговца потянулась к своей бархатной сумочке.
«Все солдаты попросили нагадать им будущее», —
произнесла она и вынула колоду драконов. Женщина держала ее обеими руками, не сводя пристального взгляда с убийцы.
«А ты? Хочешь узнать свою судьбу, незнакомец? Какие боги тебе улыбаются, какие хмурятся?»
«У богов нет ни времени, ни желания следить за нами», — с отвращением процедил Калам. «Не втягивай меня в свои игры, женщина».
«Значит, сперва ты припугнул сержанта», — с улыбкой проговорила она.
«А теперь хочешь припугнуть и меня?
Видишь, каким ужасом меня наполнили твои слова? Я вся трясусь от страха».
Калам презрительно фыркнул и отвел глаза. По залу разнесся грохот. Кто-то с силой барабанил во входные двери.
«О, новые таинственные путники!» — проскрежетала женщина.
Все смотрели, как привратник появился из соседней комнаты и зашаркал к двери. Кто бы ни ждал позади, он не мог похвалиться терпением. Дверь снова задрожала от ударов, прежде чем старик успел потянуться к засову. Как только засов отодвинулся, створка двери распахнулась от мощного толчка. Привратник невольно отшатнулся. На пороге возникли две фигуры в доспехах, одна из них женская. Позвякивая металлом и громко топая сапогами, она вышла на середину зала. Невыразительные глаза обижали стражников и других гостей, на миг задержавшись на каждом. Никакого особого внимания к своей особе Калам не заметил. Женщина наверняка прежде имела военный чин. Возможно, сохраняла его и теперь, хотя по доспехам и вооружению этого нельзя было сказать. Да и мужчина у нее за спиной никакой формы не носил. Калам разглядел на лицах обоих рубцы и ухмыльнулся про себя. Эти двое нарвались на блох клещей и были явно совершенно не рады этой встрече. Мужчина вдруг дернулся, когда одно из насекомых укусило его где-то под кольчугой. Разразившись проклятиями, он начал расстегивать ремешки доспеха.
«Нет!»
— резко приказала женщина. Мужчина замер. Она была из пардийцев, равнинного племени с юга. Ее спутник казался северянином, возможно, эрлинцем. На его коже, несколько светлее, чем у женщины, не было видно племенных татуировок.
«Худо в дух!» — зарычал сержант, глядя на женщину. «Ни шагу дальше! На вас обоих полным-полно клещей! На дальнем конце стола садитесь! Слуги приготовят кедровую ванну! Не бесплатно, разумеется!»
Поначалу женщина хотела возмутиться, но затем указала рукой в перчатке на дальний конец стола, и ее спутник тут же подчинился. Подтащил к нему два кресла, а затем уселся в одно из них и замер, как деревянный. В другое кресло села пардийка.
«Кувшин пива!» — сказала она.
«Хозяин требует за это денег», — с кривой ухмылкой заметил Калам.
«Клянусь судьбой седьмого! Вот ведь жадный ублюдок! Эй, слуга, принеси мне кружку, я сама решу, стоит ли пиво денег! Живо!»
«Дамочка решила, что у нас тут таверна», — проворчал один из солдат.
Заговорил сержант. «Вы все здесь по милости командира крепости и будете платить за пиво, платить за ванну и даже платить за то, чтобы спать на этом полу».
«И это милость?»
Лицо сержанта потемнело. Он был малозанцем и находился в одной комнате со старшим когтем. «Четыре стены, потолок, очаг и конюшня даются тебе бесплатно, женщина. Но ты жалуешься, будто принцесса нетронутая. Принимай наше гостеприимство или проваливай». От ярости глаза женщины превратились в щелки. Затем она вытащила из кошеля на поясе пригоршню джакат и с грохотом припечатала монеты к столешнице.
«Как я понимаю», — мягко проговорила она, «твой милостивый хозяин берет деньги за пиво даже с тебя самого, сержант». «Хорошо. У меня нет выбора, кроме как купить всем здесь по кружке».
«Щедро», — сказал сержант и кивнул.
«Сейчас мы узрим будущее», —
заявила жена торговца, выравнивая колоду. Калам заметил, как пардийка вздрогнула, увидев карты.
«Уволь», — сказал убийца. «Никакого прока от знания грядущего, даже если у тебя и есть хоть малый дар, в чем я сомневаюсь. Избавь нас от своего постыдного балагана». Не обращая на него внимания, старуха обернулась к стражникам.
«Все ваши судьбы лежат на этой».
Она выложила первую карту. Калам коротко хохотнул.
«Это которая?» — спросил один из солдат.
«Обелиск», — ответил Калам. «Это женщина-шарлатанка. Любой настоящий провидец знает, что эта карта не работает в семи городах».
«А ты сам, я погляжу, эксперт в прорицаниях», — огрызнулась старуха.
«Я хожу к опытному провидцу перед каждым долгим путешествием», — ответил Калам. «Глупо было бы этого не делать. Я знаю колоду, и я видел истинные гадания, когда руку водила сила. Не сомневаюсь, что ты намеревалась потребовать денег со стражников после того, как рассказала бы им, как они все разбогатеют, умрут в глубокой старости, наплодив прежде десятки будущих героев». Исказившееся лицо старухи ознаменовало конец фарса. Жена торговца взвизгнула от ярости и швырнула колоду в Калама. Карты попали убийце в грудь, отскочили и с треском рассыпались по столу случайным узором, который сложился в расклад. Пардийка с шипением выпустила воздух сквозь зубы, и это был единственный звук, родившийся в большом зале. Калам, которого вдруг прошиб пот, посмотрел на карты. Шесть оракулов окружали седьмой, и эта единственная карта, убийца вдруг с ясностью понял, принадлежала ему. Узел, убийцы тени. Шесть окружающих карт принадлежали к одному единственному дому. Король, вестник, каменщик, пряха, рыцарь, королева. Высокий дом смерти, весь дом худо на подбор, вокруг того, кто несет святую книгу Дриджны.